Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в студии Радио М в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко, и мы продолжаем нашу серию передач о путешествиях. И сегодня речь пойдет о интересной стране Португалии. Португалия — небольшая страна на самом краю Европы. И посмотрев на ее размеры, можно подумать, что она очень, не очень нам интересна. Но если ты побываешь там хоть один раз, ты захочешь возвращаться туда снова и снова. И у нас сегодня в гостях человек, который только недавно вернулся из этой страны, Ирина Журавель. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина – блогер, путешественница, ведет потрясающие блоги про все свои путешествия, в которых она побывала в последнее время, и автор проекта «Сам себе Колумб».
Спасибо большое, очень приятно.
Ирина, расскажите, как возник проект «Сам себе Колумб»?
Довольно спонтанно. Изначально я не планировала вести блог и даже не подозревала, что есть такая профессия – блогер. Но тогда ее, наверное, никак и не было еще 5 лет назад. Я просто собирала какие-то советы для себя и своих же поездок для того, чтобы не потерять, и складировала их просто себе в соцсеть, чтобы они никуда не разлетелись. И через какое-то время я поняла, что люди стали вокруг этих советов сами собираться, слетаться в группу. И когда появились вопросы какие-то о той или иной поездке, как я это сделала, какие я нашла там билеты, я осознала, что не только мне интересны мои путешествия, возможно, кому-то они будут еще интересны и также полезны. И решила завести блог, где стала делиться с этим. Ну и сейчас блог — это моя основная деятельность, основная прибыль. Как бы все свое свободное время я посвящаю именно блогу.
Да, я вот читала некоторые отзывы о путешествиях, очень рекомендую читать Ирину Журавель, потому что пишет она прекрасно, очень интересно, и ну, даже если ты там не был в этой стране, тебе интересно почитать и познакомиться с ней. Друзья, вы можете нам звонить по телефону 0800-21-00-18, а также писать свои комментарии под стримом в Фейсбуке, адресованные Ирине, и мы обязательно их зачитаем. Ирин, почему Португалия? Как возникла такая идея?
На самом деле тоже довольно спонтанно. Я посмотрела на карту Европы, и несмотря на то, что я далеко не все страны Европы посетила, но основные популярные, такие как Испания, Италия, Франция, уже были посещены, и мне хотелось в этом году поставить какую-то новую галочку на карте, и я записала себе в цели перед Новым годом, знаете, как обычно бывает, очень модно записывать себе цели на год грядущий, чтобы потом сверить, выполнил ты или не выполнил. И я себе записала новая страна и посмотрела на карту, что это может быть либо Бельгия, либо Португалия, ну и Бельгия меня меньше привлекала за счет своего климата зачастую, и подвернулись буквально через 2 или 3 недели подвернулись под руку авиабилеты по очень заманчивой цене, и не было времени на раздумии, мы не собирались лететь с мужем, но когда он говорит, сказал, что, может быть, подождем, будет хорошая погода, может быть, в летний сезон, уже было поздно, я уже взяла билет. И я очень рада, что так случилось, потому что Португалия — это было одно из самых ярких впечатлений наступившего года, и она очень сильно запала в душу.
Я вот не могу с вами не согласиться, потому что у меня тоже был совершенно недавно произошла вот первая встреча с этой страной, и это произошло в конце марта. Несмотря на то, что был достаточно холодный сезон, видимо, просто наступил циклон, нам понравилось. Я знаю, что вы умеете находить очень дешевые билеты, и я знаю, у вас есть программа, вы называете, как что-то связано с лоукостом, как вы называете вашу программу, я читала.
Как укротить лоукостер.
Точно, как укротить лоукостер. Расскажите, как укротить лоукостер в данном случае, если касается полетов в Португалии из Киева?
Я летела в Португалию, билет туда стоил 9 евро, а обратно стоил 21. То есть в общей сложности где-то за 30-31 евро у нас вышли билеты на одного человека туда-обратно. Вся суть в том, что из Украины, к сожалению, билеты не всегда встречаются дешевые, и у нас есть несколько направлений и несколько авиакомпаний, которые летают по направлению в Португалию, в Лиссабон, но в данном случае я смотрела на перелеты из соседних стран, из Польши и из Варшавы. Как раз были билеты за 9 евро, а обратно из Португалии в Вроцлав, то есть тоже в польский город. Основной нюанс лоукостера в том, что билеты стоит мониторить постоянно, потому что цена их динамична, и если в один день они 9 евро, то абсолютно не факт, что завтра такая же цена останется. Лоукостеры ставят низкую цену за счет того, что у них есть свои нюансы, правила игры. Это одно из главных правил. Багаж идет всегда за дополнительную плату. И если мы хотим летать налегке, то мы должны свыкнуться смысле, что с нами летит не весь наш гардероб, что мы полетим туда только с рюкзаком, но на самом деле это вообще не стало проблема. Вот мы летали в путешествие на общей сложности 3 недели, и это был зимний период, февраль, то есть у нас были теплые вещи, потому что здесь и в Польше было минус 15, минус 17, а в Португалии было плюс 15, плюс 17, то есть перепад температур был весомый. И нужны были разные вещи, и все равно мы смогли упаковаться в ручную кладь спокойно, которая проходит без лишних доплат, потому что стоимость багажа у лоукостера в среднем 20-25 евро, то есть как бы немножко обидно, что ты летишь за 9 евро, а твои вещи летят за 25 евро. А также у лоукостеров очень важно соблюдать регистрацию онлайн. Если мы придем в аэропорт и будем регистрироваться уже непосредственно на стойке регистрации, то за это мы также будем платить дополнительно от 10 евро. А если мы это делаем онлайн, то это бесплатно. Ну и что касается по направлению Португалии, то я очень рекомендую смотреть именно соседние страны, и очень много городов, куда летают лоукостеры европейские, как в Португалию, так и из польских или венгерских городов.
Скажите, как вы добирались до Польши?
До Польши мы добирались наземным транспортом, мы переходили пешком границу. Это один из моих любимых способов за счет того, что я не привязана к пробкам на дорогах, к транспорту, который держится, сдерживается долго на границе. И я люблю экстрим такой некий, adventure time, поэтому мы перебирались на границе Шегини пешком. После этого добирались в Пшемишль, из Пшемишля ехали до Жешева и Жешева в Варшаву. Незамысловато, всего лишь 9 остановок, и ты на месте.
Сколько дней понадобилось, чтобы добраться вот до аэропорта, а уже непосредственно к рейсу?
Один полный день.
То есть, друзья, если у нас есть свободное время, вы можете спокойно добраться до Польши на перекладных и полететь за 9 евро в такой прекрасный город, как это был Лиссабон?
Нет, перелет был сначала в Порту, а обратный вылет из Португалии, из Лиссабона.
Здорово, потому что я покупала билеты как-то подороже, это было до встречи с вами просто, понимаете, и поэтому, да, я не ожидала, что можно лететь, вернее, я, конечно, смотрела перелет, это был Ryanair, да, вы смотрели, но за 9 евро я не нашла, это было за месяц или...
Я покупала билеты за 3 недели до вылета.
Прекрасно. То есть, в принципе, не зависит срок покупки билета.
Вообще зачастую зависит. То есть лучше оставлять хотя бы за 1.5-2 месяца. Просто у некоторых авиакомпаний бывают рейсы, которые им нужно дозаполнить, они не заполняются, и в период вот вплоть до 2 недель до вылета есть возможность, что появятся какие-то более бюджетные билеты. Но вообще общая тенденция, что за 1.5-2 месяца начинаются идти в продажу билеты, и если осталось уже меньше, чем 1.5 месяца до вылета, то они будут дорожать.
А вы не смотрели опцию, чтобы с Киева полететь, допустим, Wizz Air'ом в ту же Польшу? Или это было дороже намного?
В общей совокупности это выходило по цене дороже, к тому же я сейчас проживаю не в Киеве, и, соответственно, дорога со Львова до Киева и перелет из Киева занимал по цене и по времени дольше, чем наземным путем.
А если со Львова?
Со Львова тоже мне очень нравились билеты по ценам, то есть это выходило дороже. Ну и, как я говорила, я люблю Adventure Time. Мне было интересно проверить, насколько действительно займет по времени наземный транспорт, насколько большие сейчас очереди на границах, и насколько это будет актуально по цене, потому что у меня есть такая статья на блоге, и мне нужно было актуализировать данные.
Все понятно. Скажите, пожалуйста, про проживание. Жили ли вы с местными жителями, в букинге бронировали жилье, или все-таки удалось как-то отдельно жить? Как вообще вам нравится?
Я даю предпочтение жить в квартирах или в комнатах, в апартаментах, потому что есть возможность комфортного проживания с кухней, собственно, там, принадлежностями. И жилье в Португалии мы бронировали через Airbnb, мы бронировали комнаты, смотрели на цены и полноценных квартир, и отдельно комнат. И очень порадовали цены в Португалии, потому что вот в зимний сезон, то есть когда еще низкий сезон, то комнаты стартовали от 14, от 13 евро в сутки на двоих за комнату. Комната в Порту нам обошлась в 15 евро в сутки, а комната в Лиссабоне в 16 евро в сутки. И самый дорогой вариант был комната в Синтре, непосредственно поближе ко всем достопримечательностям Синтры, за счет того, что там не так много вариантов, и там мы заплатили около 30 евро в сутки за комнату.
То есть, в принципе, это тоже было за месяц сделано, да?
Или... За 2 недели до выезда, после того, как мы уже взяли билеты и уже устаканилась мысль, что мы туда летим, началась подготовка, и где-то за 2 недели до вылета мы начали бронировать жилье.
То есть вы рекомендуете все-таки искать жилье через Airbnb, не через Booking? Через Booking получается дороже.
Я рекомендую всегда сравнивать и перепроверять, потому что есть разные направления, разные города и страны. В некоторых городах не приветствуется Airbnb на правительственном уровне, и поэтому там очень мало вариантов, и хозяева не могут туда пробиться, поэтому там будет Booking в приоритете. приоритете. Есть, в принципе, направления, где привыкли путешественники бронировать гостиницы или хостелы. И опять-таки там будет букинг больше в приоритете. Поэтому лучше обязательно всегда сравнить. И что важнее? То есть важнее цена, ощущение, что ты в гостинице, где есть именно стойка рецепции, или ощущение домашнего комфорта, уюта, если хочется побыть как в квартире.
Скажите, пожалуйста, а вас не смущает в Airbnb, что ты должен сделать предоплату?
Для меня это, наоборот, плюс, потому что с ней были у меня некоторые ситуации с букингом и другими сервисами бронирования, когда оплата происходит на месте, то на месте часто оказывается, что либо нужна дополнительная какая-то оплата еще сверху, либо же не хватает наличных денег по пересчету на местную валюту, потому что оплата происходит в местной валюте, либо же хозяин вообще не выходит на связь, так как он не получил еще деньги, ему не столь принципиально, потеряет он клиента или не потеряет. В Airbnb ты понимаешь, что у тебя сразу уже подтверждено бронирование, уже оплачено бронирование, и система обеспечивает безопасность этого платежа, потому что хозяева получают оплату на свой кошелек только после одной ночи, после того, как путешественник одну ночь уже переночевал и не заявил о каких-то жалобах, после этого уже хозяин может получить свою прибыль. Ну и зачастую, возможно, у меня выработалась такая привычка еще со времен подачи на визу, потому что на многие визы необходимо подтвержденное бронирование, которое уже совершено, и Airbnb в этом был в приоритете больше, чем Booking.
То есть, в принципе, вы как пользователь, вы можете оставить свои комментарии даже после первой ночи, и в таком случае, возможно, что цена либо уменьшится, либо вам что-то вернет
да,
сама
система. Да, если есть какие-то проблемы, то обязательно нужно связываться с системой и писать, что что-то не соответствует действительности, возможно, фотографии были ложные, возможно, местоположение неправильно указано, либо, в принципе, хозяин не вышел на связь, такое тоже, к сожалению, бывает. И система подыскивает либо вам альтернативный вариант в своей базе, за который вы, естественно, не доплачиваете, либо возвращает вам деньги и дает еще дополнительный купон, чтобы вы могли забронировать жилье, так как, естественно, что в последнюю минуту жилье будет дороже на месте.
Ирина, очень, очень полезные советы. У нас уже есть вопрос от нашего слушателя. Зоя спрашивает, вернее, вот комментирует. Ирина, вы очень задорно рассказываете. Спасибо. Если планируешь улететь в Португалию, но бюджет минимальный и не знаешь испанского, ведь там же испанский... сразу отвечаем, что там португальский, да? Он немножечко отличается, то что нужно увидеть за 3 дня, на что не тратить деньги в стране, много вопросов предупреждаю, и какой бюджет, чтобы что-то увидеть и не умереть с голода.
Да, спасибо большое за комплимент. Португалия довольно бюджетная страна. Меня это тоже очень порадовало. Если ее сравнивать с Италией и даже соседней Испанией, то в Португалии в перерасчете на сутки в один день у нас уходило меньше денег, учитывая проживание и питание. И в Португалии довольно много вариаций, как сэкономить. Питание там, в принципе, недорогое. Если хочется питаться в кафе, в ресторанах стандартных, то средний чек у нас выходил где-то 15-17 евро на двоих. Это учитывая пропитание и напитки. Если же нет претензий к ресторанам или кафе, а хочется чуть сэкономить или побольше посмотреть, времени выкроить, то в Португалии очень распространены снэк-бары, где можно купить себе небольшие такие португальские пирожки, и они идут с наполнением сосисками, с сыром, либо взять чашечку капучино, и это обойдется в 3 евро, и можно спокойно себе перекусить и насладиться, там, посидеть на улице, насладиться теплым солнышком. Поэтому я рекомендую в Португалию однозначно ехать, независимо от того, что у вас там нет большого количества бюджета. К тому же в Португалии большое количество бесплатных экскурсий, и это также позволит сэкономить, посмотреть как минимум центр города и основные места. Это можно сделать безвозмездно. У них есть во многих городах, в Порту, в Лиссабоне, в том числе в Синтре, происходят такие бесплатные экскурсии. Что касается языка, то там португальский, но при этом почти все понимают английский, и только разве что пожилое население не очень на нем говорит, но понимает. Например, мы не столкнулись ни с одной проблемой языкового барьера, и в Португалии мы встретили... очень-очень много украинцев, россиян, белорусов, которые как бы говорят на русском языке, и, соответственно, если вдруг возникали какие-то вопросы, то мы даже на улице, спросив направление, встретились с нашим украинским парнем, который нам подсказал, куда идти.
Я тебя хочу добавить, что португальцы очень гордятся тем, что они говорят сразу там на 3-4 языках, потому что я вот сталкивалась с людьми, которые говорят на испанском, на португальском, и также на английском и французском. Меня очень удивило наличие французского, потому что мне казалось, что он достаточно сложный, произношение, плюс, в принципе, Франция не так близко находится к Португалии, да, как та же Испания. Mm-hmm. И они говорят, что вот основное преимущество их страны и знание населения многих языков в том, что когда они показывают показывают фильмы в кинотеатрах, то фильмы идут всегда на языке оригинала с субтитрами. Из-за этого они могут слышать это произношение и с самого детства запоминать и учиться. Да. А, Зоя еще спросила, вот на что потратить 3 дня лучше всего, если есть всего лишь 33 дня?
Если есть всего лишь 3 дня, то я бы, наверное, дала предпочтение северному городу Порто, потому что есть всегда, говорят так, в Португалии, есть те, кто любит Лиссабон, есть те, кто любит Порту. И я вот отношусь к тем, кто любит северный город, потому что он мне как-то больше в душу запал. В Порту, сам Порту по себе небольшой комфортный городок, и в нем довольно насыщенно можно составить себе программу, посмотреть, ездить к океану, посмотреть центр города, минимально пользоваться транспортом, опять-таки сэкономить, потому что в Порту можно легко добраться на своих 2 в любую практически точку. И я бы эти 3 дня, наверное, провела вот в центре Порту, съездила бы к маяку, к океану, и если еще осталось время, один денек можно съездить на северный город, в сторону там Браги. Если же хочется выбрать что-то более интенсивное, то можно попытаться умостить в эти 3 дня поездка Лиссабон и Синтра. 2 дня выделить на столицу Португалии и съездить в замечательный городок Синтра, потому что там огромное количество замков, но стоит быть готовым к тому, что захочется потом вернуться, потому что этого времени будет маловато и будет постоянно тянуть Португалию приехать еще досмотреть.
Я хочу поделиться своим опытом. У меня было немножко больше дней, чем 3, и нам тоже сначала Лиссабон, ну, то есть нам понравился, конечно, Лиссабон, это был первый город, с которым мы столкнулись в Португалии, но когда мы попали в Порту, я влюбилась сразу же, то есть я сказала, да, я понимаю, почему, я даже не понимаю, почему их сравнивают, потому что мне показалось, что однозначно Порту интереснее, в плане даже вот, если ты поднимаешься на этот мост и видишь этот обзор огромный и закаты, да, ну, понимаете, о чем я говорю, в Порту есть очень красивые мосты, и один из них пешеходный, туда может, в принципе, это как визитная карточка города, и там очень красивый обзор на весь город и на остальные мосты, и, в принципе, на океан. Я думаю, что в хорошую погоду можно его увидеть. И мы вернулись потом в Лиссабон, и благодаря этому возвращению мне понравился Лиссабон тоже. То есть это тоже уютный, милый город, и лучше посетить сразу 2. Лучше найти эти дни и посетить их.
Да, да, конечно, нужно обязательно сравнить, посмотреть, чем отличается Порту от Лиссабона, потому что у них есть различия, и Лиссабон как более южный город, мне показалось, у него такой свой какой-то южный слегка колорит, а Порту для меня стал очень атмосферным городом, это как раз вот тот городок старой такой старушки Европы, как я себе представляла, когда ты вечером идешь по мостовым улицам вверх-вниз, по постоянным этим подъемам, и этот свет фонарей, который немножко похож на газовые лампы такие, потому что освещение такое теплое, ламповое. И от этого становится невероятно уютно, приятно. Ты слышишь, что где-то кто-то играет на улице на гитаре, либо на барабанах. Ты можешь сесть на набережной, посмотреть на закат солнца, посмотреть на их колоритные лодки, которые проплывают по реке. И вот Порто оставляет такое послевкусие очень-очень приятное.
Друзья, мы прервемся на короткую паузу и послушаем португальскую музыку. Оставайтесь с нами.
Sendo que demora tempo, mais tarde ou mais cedo, um lama certo. Na lembrança, o meu céu de criança, quem nunca se entrega com tom cinzento. Por momentos vem o pensamento e uma nuvem chove cá por dentro. Pouco pra me contentar. Nunca me abandonar.
tiempo y entender a su lo que acontece. Como por magia, siempre nuevo día y otra lua nova que anoitece. Se a madrugada traz uma canção, pouco importa que me insista, hoje em dia não. Tomei o meu fastidio para me atormentar. Pedras no meu trilho são para me assentar.
Португалия – это искренность природы и виноград, растущий прямо на горном сланце. Мы говорим о прекрасной стране Португалии, и в эфире программа «Час подорожи». И у нас в гостях Ирина Журавель, человек, который много путешествует и который совсем недавно посетил эту страну и делится с нами своими секретами. Ирина, у нас есть еще один звонок. Вернее, еще один комментарий от нашего слушателя Зои. И Зоя спрашивает. «Я не могу не спросить». Она, во-первых, сказала спасибо большое за ответ за предыдущий вопрос. Я не могу не спросить, а что там вкусненького можно слопать с ценником?
Португалия для меня оказалась еще и очень вкусной страной, и я, в принципе, люблю страны и города, где можно найти какое-нибудь подобие уличной еды, стритфуд. Для меня это чуть ли не одна из главных особенностей, когда ты можешь во время прогулки где-то сделать небольшую паузу, такой чекпоинт, и что-то перекусить. И в Португалии есть возможность как покушать от пуза, полноценно сидя в кафешке, в открытых кафешках или в закрытых ресторанах, так и перекусить на ходу. Мне это тоже очень понравилось. Одно из популярных блюд, особенно северной Португалии, вот порту, такое блюдо, как франсизинья. Это трудно описать, что это что-то наподобие сэндвича, в котором входит яйцо, сыр, специальный соус, сосиски, мясо, бекон, еще раз сыр, еще раз яйцо, и все это с двух сторон прикрыто хлебом. Это огромнейший сэндвич такой получается, который невозможно просто взять в руки и откусить, он подается как основное блюдо на тарелке. Его средняя цена это 6-7,5 евро, но если вы не очень-очень сильно прям голодные, и это не единственный раз за день, когда вы кушаете, то его можно смело брать на двоих, потому что я вот в одна не смогла свою порцию осилить, она была очень-очень сытная. Также в Португалии мне очень понравились супы, очень много у них овощных супов, тыквенных вкусных супов, и они стоят буквально евро, евро 20. То есть можно перекусить вполне в обеденный перерыв, в обеденное время. Еще из одних главных таких достояний Португалии, чем они сами хвалятся и гордятся, это бакаляу, это рыба, такая треска, и также еще есть сардины, которые подаются во все возможных видах. Ее коптят, ее зажаривают, ее там высушивают. У них есть поговорка, что есть 1001 рецепт бакаляу, и никто, ни один португалец не скушал еще все. И у них даже есть праздник бакаляу, когда рыбу, грубо говоря, хоронят, чтобы ее закопать, чтобы она там прокоптилась, пролежалась в соли, а потом ее вот выкапывают. И рыба бакаляу тоже может стоить от 4 евро за блюдо, в зависимости от того, с чем она подается. Что меня еще удивило немножко, что многие блюда в Португалии подаются с двойным гарниром. Это картошка фри и рис. То есть мы привыкли, что гарнир — это что-то одно к мясу или там к рыбе, а здесь же есть на выбор сразу и рис, и картошка фри, и ты с двух сторон ешь, поэтому... Очень легко в Португалии набрать лишний вес, потому что ты постоянно что-то жуешь, постоянно что-то пробуешь. И, естественно, напитки очень вкусные в Португалии. Мне, например, очень понравился их вариант капучино. Итальянцы очень гордятся своим капучино и говорят, что у них вкуснейший, но лично на моем опыте именно вкуснейший оказался в Португалии. Капучино там стоил 1 евро или евро 30, и это капучино с корицей, с невероятно вкусной какой-то пенкой. То ли было такое настроение хорошее, то ли действительно такой вкусный капучино, но он встречался мне повсеместно, почти в каждом снэк-баре. И вот у них распространены снэк-бары, где можно зайти и выбрать себе небольшие пирожки, небольшие вот бутерброды и огромный выбор всяких напитков, кофе, чаи, какао, и сделать себе такой небольшой перекус, сделать небольшой пит-стоп. К тому же, так как в Португалии узенькие улочки, то многие заведения не имеют пространства внутри, и почти все предлагают кушать на улице, либо возле заведения, на ступеньках, и это создает тоже особенный колорит, поэтому про еду в Португалии я могу долго рассказывать, но нужно еще что-то другое успеть рассказать.
А сладости? Я вот жду, когда вы скажете про сладости, про вот традиционные...
Паштель де нато, да, конечно да, же, да. Еще одна из визитных карточек, и это была сладость. Единственная сладость, которую полюбил мой муж, он, в принципе, не любит сладкое кушать, но паштель де нато он уплетал по 5 штук за раз, потому что это было невероятно вкусно. Причем мне паштель де нато больше всего нравился тот, который они выпекают в супермаркетах, который сразу горячий. Он и самый дешевый, он стоил 35 евроцентов. Мы заходили в супермаркет и набирали их сразу по 5-8 штук, чтобы целый день потом кушать его, и вот его с капучино отлично можно было питаться на завтрак. В Лиссабоне очень много заведений, которые славятся паштель де натом. Есть район Белень, и по легенде говорят, что именно там был изобретен паштель де натом монахами в стенах монастыря, и это небольшой десерт, который сделан из яичных желтков, сбитый, с чем-то похож на нашу корзиночку старых студенческих столовых.
Мне кажется, что это молочный крем какой-то, потому что так вот похож на
него. Да, он такой молочный, взбитый, как...
Слоёным тестом.
Да, и вот в Белене такие в кафетерии паштель де ната стоят в среднем €52 за штучку, но не могу сказать, что они меня так сразили, как обычный паштель, который кушают местные португальцы, покупая их в супермаркетах.
Да, но в Белене они производят еще по собственному рецепту, который хранится в секрете, и ты как зритель можешь подойти и посмотреть, как они это готовят. Вы заходили в это заведение?
Да, да. Первое, что я там сделала, я потерялась в коридорах этого заведения, потому что оно сделано в здании бывшего монастыря, и там очень много коридоров, и они все красиво оформлены, и пока ты крутишь головой, разеваешь рот смотреть на все эти азулежу, ты уже потерялся, куда ты шел и где твой столик.
Да, в Португалии очень много домов оформлено в стиле азулежу. Это расписная глиняная плитка. Вы что-то знаете об этой традиции? Потому что я только прочитала, что это глазурированная плитка, которая размером обычно 14 на 14 сантиметров, и нас, как людей вот, ну, более с восточной части Европы, очень привлекает дома, которые полностью обшиты этой плиткой, потому что смотрится действительно красиво, особенно на лучах солнца.
Да, это невероятно красиво, и это возможность еще посмотреть, как бы музей под открытым небом, потому что почти каждое второе здание украшено азулежу, и, в принципе, можно не платить за дополнительные музеи, а просто гулять по городу, наслаждаться, делать красивые фотографии. Про азулежу я знаю лишь несколько фактов, которые нам рассказали гиды на экскурсиях, о том, что эта плитка очень дорогая на самом деле, и в свое время было всего лишь несколько мастеров, которые оформляли азулежу, и сейчас она, к сожалению, уже уходит в прошлое, и поэтому один слиток плитки приравнивался к слитку золота по цене. Было проблематично найти, и поэтому все здания, которые были украшены азулежу, считали, что это здания богатых людей, которые могли себе это позволить, ну и, конечно же, соборов, церквей, монастырей. Также азулежу можно, если посмотреть на их картинки, разделить на две категории. Азулежу, которая оформлена в виде каких-то историй, такие, можно так сказать, древние комиксы, где что-то изображено на людях, либо же азулежу с орнаментами просто. И это отличает азулежу, кто изготавливал, португальцы либо мавры. Потому что в историческое время плитка эта изначально пришла от мавров, которые пришли на Иберийский полуостров, и так как у них нельзя было изображать человека, либо какие-то пейзажи с людьми, цветами, то это все было больше такого абстрактного характера. И когда ходишь по городу и уже вникаешь, ты понимаешь, что действительно вот эта плитка период мавров, а это уже вот после пост, это уже португальская.
Да, это действительно очень красиво. Ирин, Португалия отличается таким климатом, что там недостаточно тепло, комфортно зимой и достаточно не жарко летом. Когда же все-таки лучше, вот, по вашему мнению, туда поехать? Потому что я знаю, вы были зимой, и вы говорили, что, в принципе, было не холодно.
Да, мое путешествие припало на февраль месяц, и как бы считается, что февраль один из самых таких суровых месяцев в году.
Ветреных.
Почти во всех странах. Но, к моему счастью, было очень тепло в Португалии, и практически не было ни одного дня с дождем. Тот единственный день, когда пару часов шел дождь, мы провели в автобусе как раз, пока ехали из одного города в другой. И что касается Португалии, когда я готовилась, я не нашла для себя такого одного сезона, когда бы именно туда стоило поехать. Потому что есть высокий сезон летний, когда там будет комфортно для того, чтобы уже и плавать, или серфить, но, соответственно, это будет дороже, потому что высокий сезон, будут многие апартаменты забиты, цены поднимаются на все. А в низкий сезон, конечно, мы не сможем там поплескаться в океане, но, с другой стороны, мы сможем сэкономить, потому что это будет дешевле. Лично я чаще всего выбираю ездить не вне в сезон, потому что я не люблю толпы туристов на улицах, мне хочется побыть с городом иногда один на один, ну и, соответственно, опять-таки иметь возможность экономии.
Да, и, честно говоря, вот мы были в конце марта, тоже было достаточно тепло, было холодно по ночам, и единственная проблема, которую я бы заметила, это достаточно холодные ночи в плане в месте, которое ты снимаешь, потому что нигде не предусмотрено центральный обогрев, но очень многие гостиничные комплексы, также букинги, предлагают просто обогреватели, с помощью которых можно греться. А вот у вас есть еще опыт с электрическими одеялами, расскажите,
пожалуйста. Да, мы тоже, когда выбирали жилье, нее были ознакомлены с тем, что особенно на севере Португалии, вот в Порту и городах еще севернее, довольно высокая влажность, очень часто туманы, и из-за этого в зданиях сыро, очень влажно, ничего не сохнет и довольно холодно. Поэтому мы старались выбрать апартаменты, где предоставляется либо электрический обогреватель, и вот в Лиссабоне у нас еще были апартаменты с электрическим одеялом. То, так как не было электрического обогревателя в одной комнате, но было одеяло, которое вполне согревает тебя ночью, а как бы большую часть путешественники времени проводят не внутри здания, а снаружи, поэтому как раз стоило греться только по ночам. И нам этого вполне хватило, и было довольно тепло.
Ирина, расскажите, пожалуйста, про природные достопримечательности. Что вас впечатлило?
Ну, конечно же, наверное, тоже одна из визитных карточек Португалии, невозможно не вспомнить, это самый край Европы, западную точку, это мыс Рока, и вот он, наверное, если говорить о природе, оставил самые яркие впечатления. Мы добрались из Синтры до мыса Рока и провели там, наверное, около 3 или 4 часов. Мы спустились, постарались спуститься к океану, и там очень много тропинок, очень мало людей, потому что все люди собираются только возле маяка, возле основной таблички, где написано, что это крайняя точка Европы, а если чуть пройтись влево или вправо и спуститься к пляжам, там, в принципе, никого нет, прекрасные скалы, торчащие из океана, волны. Меня также очень впечатлил океан возле порту. Недалеко от порту есть сразу маяк и есть еще городок, куда можно доехать очень легко на трамвае или на автобусе, и там тоже посидеть на пляже и посмотреть на эту мощь волн. К тому же у меня это была впервые встреча так близко с океаном, когда, можно сказать, он меня по лицу трогал. Меня очень, конечно, это впечатлило.
Знакомился.
Да, вот в порту мы как раз приехали к этому маяку, и был невероятный ветер, были очень сильные волны, и они залетали так, что мы, подбегая фотографироваться, становились все мокрые.
Здорово, звучит прекрасно, особенно если себе это представить. Скажите, пожалуйста, как удобно путешествовать внутри страны?
Если говорить о цене, то чаще всего дешевле перелететь из города в город. Тот же Ryanair делает перелеты из порту в Лиссабон, из Лиссабона в Фаро, и стоимость билета бывает иногда 5-9 евро. Если же авиабилетов подходящих нет, то также есть хороший железнодорожный транспорт, поезда между городами хорошо налажены, и у них также есть часто акции. За 18, 15, за 8 и за 5 дней до поездки они делают скидки на свои билеты. И когда хорошая акция, то тоже билет можно купить в пределах до 10 евро. В нашем случае мы смотрели билеты уже непосредственно за 3 дня до выезда, и они стоили около 20 евро на билет. Для меня это было дороговато, и мы выбрали альтернативу автобусы. Автобусы всегда предлагают одинаковую цену, практически фиксированную между этими городами, от 14 евро, в зависимости, по какому направлению ехать. И если вот двигаться на юг, в некоторых городах не проведена железная дорога, то там, конечно, придется совмещать. Это будет железная дорога, например, до Фаро, а потом, например, из Фаро на автобусе до Лагуша.
Что касается вот Синтры, да, то можно доехать с Лиссабона на поезде.
Да, там есть электричка пригородная. В принципе, очень удобно настроен транспорт, что в пригороде Порту, что в пригороде Лиссабона. И это быстрее и даже дешевле, и цена ниже даже, чем внутри в метро кататься. То есть метро на несколько евроцентов дороже, чем электричка, которая увезет в Синтру. И можно доехать на электричке и в некоторые станции Лиссабона, и в Кашкайш, и в саму Синтру. Очень удобно.
Да, в Синтре очень красивый замок. Вы поднимались туда, да?
Мы в Синтре были 2 дня. Мы старались посетить замки. Конечно, нам не хватило даже 2 дней, чтобы посетить их все, потому что их там около 10. Некоторые из них входят в национальный парк Синтра, и некоторые частные, такие как Кинта де Регалейра. И это был один из моих самых любимых замков, который меня очень сильно впечатлил. Самый популярный такой инстаграмный замок — это, конечно, замок Пена. Красный, желтый, разноцветный. Он чем-то похож на какие-то замки Диснейленда со стороны. Также очень красивый замок, замок Мавров, стена, с которой крутой очень вид на Синтру, и в ясную погоду хорошо очень видно вплоть там до океана. И еще там несколько замков, в которых у нас уже не оставалось ни сил, ни времени. Это замок Монсеррат, замок Капуцинов, и я не знаю, наверное, нужно полноценных дня 2 или 3, чтобы успеть их все посмотреть.
Да, и если хочешь ходить пешком, если любишь ходить пешком, то, конечно, это можно подняться пешком, но почему-то у нас не было силы, мы взяли тук-тук. И меня очень впечатлило, что как в азиатских странах там спокойно ходят тук-туки, правда, немножко они стоят дороже, чем в азиатских странах, и ты можешь воспользоваться ими как просто видом транспорта и за определенную цену подняться на самый верх к замку.
Да, также у нас еще очень порадовало, что в Португалии распространена аренда мопедов, опять-таки так же, как в странах Азии, где ты можешь легко себе взять в аренду мопед и не быть привязанным никому, и за целый день объездить успеть все замки.
Скажите, пожалуйста, Арина, как сэкономить в поездке?
Из основных советов, это, конечно же, основной совет – питаться там, где кушают местные. В центральных районах всегда дорого, и если пройтись по центральным улицам Лиссабона, там будут кафе, где одно блюдо будет стоить по 15-19 евро. Но если заворачивать в улочки, там, в улочки Альфамы, например, мне очень понравилось, улочки Маурарии, то там локальные кафешки, и у меня такой признак для бюджетного кафе. Если меню нет на английском, и если меню висит просто как небольшой листочек на дверях, без всякой стойки, без всякого пафоса, то это кафе, где точно будут приятные цены и будет атмосфера. Также в Лиссабоне можно взять в аренду электроскутеры, и есть приложение E-Cultra, которое позволяет даже взять на полчаса или на час бесплатно такой скутер. И за этот час можно объездить некоторые районы, хотя бы съездить на несколько смотровых площадок, а в Лиссабоне огромное количество смотровых площадок, потому что город очень холмистый, и это сэкономит и на транспорте, не нужно пользоваться метро. В Порту вообще можно ходить пешком, и мы катались на метро только однажды, когда ехали из аэропорта в сам центр города. Также я рекомендую смотреть бесплатные экскурсии Free Walking Tours. В каждом городе их много, буквально каждый час, и разные по тематике. Это такие, как там классический Лиссабон, или лайфстайл Лиссабон, исторический. И за 2,5-3 часа вам расскажут все детали, как живет страна, как живет этот город, дадут классные советы, покажут классные места. В конце предполагается чаевые, донейшн, как бы кто, у кого насколько хватает, кто насколько оценил экскурсию, это будет все равно в разы дешевле, потому что с одного человека экскурсии стоят около 35 евро, в то время как на Free Walking Tours можно за 10 евро вдвоем посетить экскурсию.
Здорово. А вы, в принципе, знали об этих всех лайфхаках? Или вы просто прочитали заранее? Или вы, принципе,
зачастую они как шаблоны работают для всех стран. И так как я пишу о путешествиях и о методиках путешествия, то у меня как бы есть основной, как бы, знаете, такой чек-лист, что нужно сделать, чтобы сэкономить, или что нужно успеть сделать, посмотреть в стране и не потратить много денег. Поэтому те же Free Walking Tours, они есть в абсолютно каждой стране, и уже я приезжаю в каждый город, стараюсь вот в первый день посетить, чтобы мне немножко как фундамент знаний рассказать об истории, о своих эмоциях, а после этого я уже ходила и смотрела как бы через призму того, что мне рассказали с исторической точки зрения.
И экскурсии обычно на английском, да?
Да, зачастую на английском, есть также, конечно, на испанском, есть на французском. Русскоязычных экскурсий в Португалии мы не встречали, это уже больше из области частных экскурсий, за которые нужно платить. Еще из вариантов экономии мы себе брали в Синтре электрокар небольшой, чтобы вот как раз переезжать между замками, и если об этом позаботиться заранее, то можно найти купоны на разных сайтах, купонаторах, тоже найти электрокары и опять-таки на транспорте сэкономить, потому что в Синтре на транспорте уходит немало денег, к сожалению, потому что там есть две ветки автобусов и одноразовый проезд стоит 3,30, и за поездку туда-обратно это уже будет около 7 евро только на одного человека, а между замками пешком пройтись, ну, довольно проблематично, особенно если время играет роль. То за один день у нас уходило только на транспорт в Синтре около 15-18 евро на человека. И вот арендуя что-то такое электрическое, либо ПЕТ, или электрокар, то можно сэкономить и время, и деньги.
Друзья, мы продолжаем говорить о Португалии, поэтому можете нам писать свои комментарии по стримам в Фейсбуке, а также звонить по телефону 0800-21-2018. У нас знаток путешествий Ирина Журавель. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио М.
Ирина, скажите, пожалуйста, что касается вещей, которые нужно обязательно с собой взять. Я знаю, что у вас все помещается в маленький рюкзачок. Есть какие-то советы, что обязательно нужно взять в такое путешествие? Либо это, в принципе, уже выработанный список, да, с помощью которого вы просто сверяете, это беру, это не беру.
Да, зачастую это основной список шаблон, я просто его адаптирую под тот или иной климат, куда я лечу. Но вот в Португалии мне очень сильно пригодилась электрическая сушилка для обуви, потому что было довольно влажно, и в квартире все плохо сохло, и когда ты приходишь после многочасовых прогулок, то хочется, чтобы твои ноги на следующий день себя хоть как-то адекватно чувствовали. И вот сушилка очень в этом смысле выручила, помогла. Также всегда стараюсь взять дождевик. Я не очень люблю зонтики, потому что они постоянно ломаются на ветру, постоянно их нужно складывать, их постоянно нужно где-то раскладывать потом мокрое, поэтому зачастую со мной ездят дождевики. И в любое путешествие, неважно, куда бы вы ехали, дождь довольно непредсказуем. И для того, чтобы не испортить себе лишний день путешествий, то я рекомендую не бояться дождей, ходить под ними, просто себя защитить. Из таких еще, может быть, не банальных вещей, неоднозначных, я всегда с собой беру удлинитель, несмотря на то, что это, ну, как бы не вещь в качестве одежды, он меня не раз выручал, потому что во многих гостиницах, во многих апартаментах есть единственная розетка в комнате, и она где-нибудь вверху за шкафом, куда ты не поставишь ни телефон, ни ноутбук заряжаться, а когда у тебя много техники, есть хотя бы фотоаппарат и телефон, а если у вас еще два человека, то начинаются битвы насмерть, кто займет первую розетку, поэтому удлинитель всегда выручает меня.
Ирина, получилось у вас пообщаться с местным населением? Что вы можете сказать про них?
Да, мы общались с местными ребятами, кто владеет хостелами, в которых мы останавливались, в квартирах, периодически общались на улицах. Мне они показались очень-очень открытыми, португальцы, очень улыбчивыми. Опять-таки были иногда ассоциации с азиатским ритмом жизни, потому что люди не ставили между нами и собой барьер, как мы, туристы, не вешали нас какие-то лейблы. Это было очень приятно общаться. Ты чувствуешь себя на равных. Я люблю страны, где на тебя нет там лейбла, ты турист, из тебя нужно сбить много денег. К тому же мне не показались готовыми прийти на помощь, несмотря на то, что были некоторые люди, которые не говорили по-английски, плохо говорили, они всячески старались, пытались найти человека, который говорит по-английски, чтобы хоть как-то нам помочь. У них очень размеренный образ жизни, у португальцев тоже, возможно, сказывается климат, близость океана, воды, они любят наслаждаться жизнью, и что мне очень действительно покорило в них и понравилось, когда португальцы идут на обед, либо на капучино, они не смотрят в телефоны, они практически не пользуются гаджетами. У многих португальцев мы видели кнопочные телефоны старые, то есть в которых не предполагается никакого Фейсбука. И смотря на них, ты понимаешь, что, блин, я точно тоже хочу отложить свой телефон и насладиться капучино, насладиться жизнью и посмотреть, как вот она вокруг меня бьет ключом. Это в португальцах очень меня подкупило.
То есть люди умеют наслаждаться текущим моментом. Мне еще понравилось, когда у нас было столкновение с местным населением. Я очень тоже полностью поддерживаю вас. Я согласна, что люди улыбаются на улицах. Это очень приятно, когда тебе просто улыбаются, причем без всяких каких-то... Вот просто прошли, улыбнулись и пошли дальше. У нас была встреча с водителем автобуса. Мы перепутали направление и поехали просто не в ту сторону. Это была наша ошибка. Мы не собирались, в принципе, никого обвинять и понимали, что мы сейчас обратно тоже заплатим. И мы спросили, может быть, возможно с вами покататься, потому что вы же, наверное, сделаете круг и вернетесь в нашем направлении. Он сказал, да, без проблем, конечно. Потом он подумал, наверное, нам далеко будет ехать в то направление. Он остановил автобус, который шел уже в обратную сторону, поговорил с водителем, попросил нас пересадить без денег, все ему объяснил, и потом позвал нас через остальных пассажиров, позовите этих девочек, потому что, в принципе, их нужно пересадить, они должны ехать в другую сторону. Это было так здорово, потому что потом мы не могли доехать, там было какое-то перекрытое движение, именно в тот момент, это был выходной день. И он объяснил нам дорогу, он показал направление, он очень переживал, чтобы мы все-таки не заблудились.
Да, вот мне тоже покорило это в португальцах, что они очень откликаются на помощь, и несмотря на то, что у них становится все больше и больше туристов с каждым годом, они к туристам очень радушно относятся и хотят показать Португалию во всей красе.
С лучшей стороны. Скажите, пожалуйста, что вас вообще больше всего впечатлило в этой стране?
Ну вот, наверное, как раз-таки темп жизни, ритм, которым они успевают наслаждаться, потому что Европа у меня ассоциируется по-большему, особенно большие города, крупные столицы, с мегаполисами, с нон-стопным движением, где все происходит очень быстро, множество всяких стартап-кафе, коворкингов, и все это в масштабах мира очень быстро двигается, развивается. А в Португалии есть возможность поставить жизнь на паузу и насладиться. И люди как раз-таки туда и едут. Мы очень много экспатов встретили, кто же проживает в Португалии. Мы жили в Синтре у Дачи, которая уже около 11 лет проживает, переехала в Синтру и живет в Синтре. И вот они как раз и наслаждаются тем, что рядом есть океан, и, в принципе, почти круглый год тепло, и ты можешь наслаждаться тем, что хорошая погода, все стоит не очень дорого, и у тебя есть время на жизнь, на наслаждение, а не только чтобы зарабатывать. Как бы все свои основные лучшие года жизни тратить на заработок.
И тратить, да, на зарабатывание денег. У нас остается немножко времени. Скажите, пожалуйста, безопасна ли страна Португалия для нас?
Мне показалась страна безопасная. Я не могу отрицать, что там есть население, которое просит деньги на улицах. Мы встретили довольно много таких людей в Порту и в Лиссабоне в том числе. Там довольно много иммигрантов из других стран, из азиатских некоторых стран, из бывших колоний Португалии. И в первые минуты может создаться впечатление, что криминальная ситуация довольно высокая в стране. Но мы не видели ни одной ситуации на улице. Кроме того, мы довольно часто видели в поле зрения полицию, которая постоянно курсирует. В некоторых местах она курсирует даже на лошадях. Вот в Синтре она постоянно ездит, конная полиция, также на своих электрокарах. И, в принципе, даже в час ночи мы возвращались периодически там с набережных, с кафе. Мы чувствовали себя абсолютно спокойно.
Мне понравилось, что полицейские очень хорошо осведомлены в направлениях своего города. Ты можешь подойти к любому человеку, он тебе расскажет, куда пойти, где находится там то или иное место, даже вот какое-то заведение, потому что мы искали один раз место с электронной музыкой, и именно полицейский рассказал, где это место находится. Ирин, вот совсем уже время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, три причины поехать в Португалию, вот такие основные.
Основные три причины, конечно же, первая – это океан. Большинство ради этого едут океан и серфинг. А вторая причина – это люди, которые заряжают позитивом эмоций. И третья причина – это размеренность жизни.
Согласна. Какие у вас поездки вот следующие, какие у вас есть планы? Потому что нам очень интересно, возможно, мы захотим просто еще раз с вами пообщаться, вы очень интересный собеседник.
Планов у меня всегда очень много, на самом деле они коррелируются уже в процессе, когда я покупаю тот или иной авиабилет, и довольно спонтанно. Я хочу в ближайшее время снова полететь в Стамбул, потому что это любимый город на Земле, который пока что есть, занимает самое первое место у меня в сердце. Также я хочу посетить несколько островов Греции, возможно, отдать предпочтение Корфу, и надеюсь опять вернуться в Португалию ближе к осени.
Здорово. Мы желаем, чтобы все ваши планы осуществились. У нас в гостях была Ирина Журавиль, путешественница, блогер и автор проекта «Сам себе Колумб». Спасибо вам огромное за передачу.
Спасибо большое вам. Мне было очень приятно рассказать про такую классную страну, как Португалия.
Да, я хочу закончить нашу передачу именно фразой из одного блога Ирины, который никак не лучше, как нельзя лучше подходит к нам в данный момент. «Я не веду фанатично подсчет стран, подсчет перелетов и потраченных денег, но я собираю моменты. Моменты, когда душа рвется наружу, и счастье заполняет все клеточки тела и память. И лучшая моя статистика – это непрерывное чувство счастья и любовь к миру».
Подорожуй – це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.